мудр ли и разумен кто из вас, докажи это на самом деле добрым поведением с мудрой кротостью. Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская. Ибо где зависть и сварливость, там не устройство и все худое. Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир. Что говорит нам 13 стих, 1 стих из этой второй части? Здесь нам Бог предлагает через Якова провести тест на мудрость. Смотрите, Слово Божие предлагает нам простой, но в то же время надежный тест на мудрость. И любой христианин имеет основания для этого теста. Никто из нас не скажет, ну я не мудрый, я сейчас скажу почему. Слово Божие вам скажет. Мы не можем отказаться от этого теста. Мы знаем, что в притчах 1 главе 7 стихе написано «Начало мудрости – страх Господень». То есть все, кто уверовал во Христа, кто имеет эту живую веру, испытал этот страх и имеет в себе страх, этот благоговейный страх перед Богом. Не тот панический страх, когда как враг имеет перед Богом, который должен его бояться, а как дитё, которое любит Бога, который великий Бог, и оно имеет перед ним благоговейный страх. И дальше в этой притче написано, глупцы только презирают мудрость и наставление. Итак, начало мудрости – страх Господень. Писание через Якова нам говорит, мудр ли и разумен кто из вас? Докажи это на самом деле, добрым поведением с мудрой кротостью. Тут часто встречается слово «мудрость». Значит, это основная тема, что хочет от нас Яков через Слово Божие. Что такое мудрость? Вы знаете, это прекрасное женское имя София. Так вот, София – это по-гречески мудрость. Что же такое мудрость? Один богослов, который жил во II веке, Климент Александрийский, сказал такие слова после Иисуса Христа, который жил 200 лет позже, сказал такие слова – Климент говорит, что мудрость – это понимание вещей человеческих и божественных, а также их причин. Она подразумевает созерцание, проницательность, понимание отношений между вещами и правильное использование знаний для достижения высшей или конечной цели. Иудеи говорили, что практическая и нравственная мудрость зависит от познания Бога. Также иудеи считали, что мудрость является одним из свойств Бога. Мы знаем, в притчах очень много написано об этом, и не только. И Яков считает, что если человек заявляет, что он мудрый, то он должен иметь веские основания для этого. Он должен доказать этого. Смотрите, слово, какое он здесь использует. Мудрый ли кто разумен из вас, докажи. Здесь слово стоит в повелительной форме. То есть это не значит, можешь доказывать, можешь не доказывать. Ты обязан доказать. Мы, христиане, также заявляем миру, что мы мудрые. Мы доказываем миру, что мы мудрые. Конечно, может, это происходит не на словах, и хорошо, что часто это не надо на словах доказывать только. Но прямой речи, но отражает это суть христианства. И посмотрите, почему. Все мы считаем с вами, каждый из вас считает с вами, если мы христиане, что идти в ад по собственному желанию – это не мудро. Это не мудрое решение, просто добровольно, зная, что Бог предлагает спасение, игнорировать его, идти в ад. А так как мы благодаря Богу не идем с вами в ад, то этим самым библейским убеждением мы показываем, что благодаря Богу мы стали мудры в этом плане. То есть здесь мы обладаем определенной мудростью. В 1 Коринфянам в 3 главе 18 стихе написаны такие слова. «Никто не обольщает самого себя. Если кто из вас думает быть мудрым в веки сем, то будь безумным, чтобы быть мудрым. Ибо мудрость мира сего есть безумие перед Богом, как написано, уловляет мудрых в лукавстве их». Что это значит? Как это понять? Как это понять стих? 1 Коринфянам в 1 главе 18 стихе написаны такие слова – Ибо слово о кресте, о Иисусе Христе, о Его распятии для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, сила Божья. Ибо учение о кресте – глупость для тех, кто потерян, для тех, кто спасен – это сила Божья. То есть для мира мы глупы, в глазах мира верующие люди, они глупые люди, но для Бога мы мудры, так как имеем ум Христов. И Писание нам говорит, мудр ли и разумен кто из вас? Если ты христианин, то ты мудр, значит. И мудр ли и разумен кто из вас? Докажи это на самом деле добрым поведением с мудрой кротостью. Если ты носишь имя христианин, докажи Богом данную тебе мудрость на практике. Что мне нравится в послании Якова, она очень практичная. Яков не уделяет здесь внимания такого спасению, каким-то таким теологическим вещам. Он уже отталкивается от того, что мы христиане. Он пишет тем, кто уже верит в Христа, не задавая вопросов, а веришь ты, а вот ты рожденный от Бога. Нет, он уже эти мысли не ставит здесь. Он говорит конкретно практические советы, как нам поступать в мире, в церкви, как общаться с братьями и сестрами, какие плоды у нас должны есть. Она полна практических действий. Заметьте, речь не идет на словах доказать свою мудрость. Он здесь, Яков, этого не пишет. А пишет о добром поведении с мудрой кротостью. Давайте разберем, что значит доброе поведение. Я думаю, каждый знает, что это такое. Это качество жизни, это стиль жизни, это смысл жизни, то, как человек живет, это доброе поведение. Это как раз и есть то, чем мы должны отличаться от мира. Добрым поведением. Мы не должны отличаться от мира тем, что мы какую-то униформу христианскую должны носить. Чтобы нас за три версты было видно, а вот этот вот, вот тут униформу такую носит, точно христианин. Нет, мы должны внутренним отличаться от мира. Мы должны отличаться от мира, что мы будем нести это качество жизни в мир, доброе поведение. Я думаю, что те, кто водим Духом Святым и может свою жизнь сравнивать с Писанием, он знает, о чем говорит здесь Яков. Что значит доброе поведение? В каждом христиане, в котором Дух Святой, он его показывает, здесь черта, не переступай. А здесь все нормально, я тебя не буду осуждать. Но давайте прочитаем библейские примеры доброго поведения. Как здесь в Библии приводятся примеры. Смотрите, во 2 Тимофея, во 2 главе, 22 стихе, когда Павел обращается на Тимофею, он пишет такие слова. «Избегай всяких порочных желаний, свойственных юности. Стремись к праведности, вере, любви и миру. И делай это вместе с теми, кто искренне обращается к Господу. Не вмешивайся ни в какие глупые и невежественные споры. Ты знаешь, что они порождают только ссоры. А раб Господа не должен ссориться. Наоборот, он должен относиться по-доброму ко всем. Должен уметь учить и терпеливо сносить зло. Если кто-то мешает ему в его деле, он должен мягко наставлять таких людей в надежде на то, что Бог даст им покаяние, и тогда они узнают истину, одумаются и освободятся из ловушки дьявола, который пленил их и заставляет исполнять свою волю». Яркий пример. 2 Тимофея, 2 глава, 22 по 26 стих. Есть еще один пример. В Колоссянам, послании к Колоссянам, 3 главе, 12-13 стих. Здесь так написано. «Так облачитесь же в сострадание, смирение, кротость и терпение, как подобает избранникам Божьим, святым и возлюбленным. Будьте терпимы друг к другу и прощайте друг друга бескорыстно, когда есть у вас жалоба на кого-то. Как и Господь простил вас, так и вы должны прощать друг друга». Но Яков говорит не только добрым поведением, но с мудрой кротостью. С мудрой кротостью. Это значит, что это доброе поведение будет исходить из сердца верующего человека. Как часто вот люди хотят угодить Богу из страха перед Ним? Как часто люди, не понимая Бога, боятся Его и хотят угодить из страха? перед Ним. Но смотрите, зачастую я встречал таких людей, христиан, которые недопонимали своего пути христианского. И они боялись наказания больше, чем самого Бога. Тут подходит такая подмена. Если мы наказания боимся больше, чем самого Бога, мы не на правильном пути. Мы, смотрите, а если человек любит Бога, все его действия будут направлены из любви к Богу, а не страха к Нему. Как я уже в начале проповеди сказал, Бога бояться должен тот, кто противится Ему. Если вы дитё Божие, вы будете иметь благоговейный страх перед Ним, не тот ужасный страх, но все ваше служение, все ваши действия, все ваши плоды будут исходить из любви к Богу. Не из-за давления снаружи, но из желания внутри, исходящее из любви к Богу и желания угодить Ему. Как мы уже вначале сказали, вот эти слова Матфея, 5 главе, 5 стихе, «Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю». Так и Яков говорит, не только добрым поведением, но с мудрою кротостью. И, конечно, когда касаясь таких христиан, которые не понимают своего положения перед Богом, всех привилегий, которые Бог им дает, то понимаешь, что если, допустим, мы живем с кем-то в семье, и живя с кем-то в семье, муж с женой, или с детьми, или с родственниками, бывает, что мы их видим, мы можем их потрогать, пощупать, где-то можем как-то их, что они есть, и у нас даже не хватает любви к ним, то, естественно, как мы можем любить Бога, которого не видим, которого нельзя потрогать, пощупать? И если Бог не даст этого в сердце, то, конечно, человек будет замещать это страхом к Нему, потому что он не будет знать Его. Но мы вначале сказали, начало мудрости – страх Господень, только начало мудрости. Смотрите, что написано в Ефесянам, в 5 главе, 8 стих. Все вот это можно обобщить словами Павла, которые он здесь выразил. «Когда-то вы были мраком, но сейчас, когда вы в Господе, вы стали светом. Живите, как дети света, а плод Духа, плод света – это всякое благое дело, праведность и истина. Старайтесь понять, что приятно Господу». Также и Петр во втором послании, в 1 главе, в 10 стихе такие слова пишет. «Посему, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание, так поступая никогда не приткнетесь, и у нас будет доброе поведение с мудрою кротостью». Яков, пиша это послание, когда написал это послание, он представляет не только один вид мудрости. Зачастую бывает, мы можем спутать эту мудрость с человеческой и с божественной, божественную с человеческой. Тут он дальше говорит о фальшивой, поддельной мудрости. Но если, в 14 стихе, смотрите, написаны такие слова, «Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская, ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все худое». Яков говорит, что есть и другая мудрость, как и два пути, которые Иисус предлагает нам. Есть один путь, ведущий в Царство Небесное, есть один путь, другой путь, ведущий в ад. И, конечно, соответственно, есть плоды, которые человек приносит по пути, идущим в Царство Небесное, и приносит плоды, идущим в ад. Смотрите, что, какие слова здесь. Обратите внимание на такие слова. «Имеет горькую зависть и сварливость». Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость. В подстрочном греческом переводе этого отрывка это звучит так. «Если же горячность горькую имеете и соперничество в сердце вашем, не хвастайтесь и не лгите против истины». Во времена Якова, когда Яков жил, греческая философия, вот этот греческий менталитет, он был наоборот таким, что человек должен был соперничать, человек должен быть гордым. Это считалось за хороший тон. И это очень подогревалось в молодых людях особенно, чтобы они имели страсть соперничеству, эти кулачные бои при любом университете, там, институте преподавались. Поощрялось, что человек, если он соперничает, значит, он как выживает, ему это приветствовалось тогда в обществе, от низов до верхов. А сейчас посмотрите на наш мир. Не модно ли наше это в обществе? Ведь вся структура нашего общества построена на этом принципе. Не возлюби ближнего своего, а обмани ближнего своего. То есть, где бы вы ни пошли, все шли бы вы к психологу, он будет советовать. Как я недавно слышал такую историю, что жена обратилась к психологу, он посоветовал ей, да, развестись с тем. А муж обратился к тому же психологу, а он ему посоветовал, чтобы он с ней развелся. То есть они берут и друг друга натравливают. То есть и везде вот это поощряется, везде вот эта вот конкуренция в бизнес, который сейчас строится. Это везде есть, это надо. Это поощряется в молодых людях. И таким знаком все обволакивается, что это хорошо. Тогда вы жизнеспособные будете, тогда вы сможете пробиться и будете, покажете, кто из вас сильнейший. Но а не бывает ли в сердце это у нас, у самих? Ладно, мы говорим о мире, а если сказать нас? Не бывает ли у нас в сердце какого-то соперничества? Вот часто, в чем суть церкви, когда христиане собираются? Все должно созидать церковь, все должно работать, чтобы церковь крепла, чтобы она созидала, чтобы она росла. Все должно вот так вот возрастать в Господе. Но бывает среди христиан, бывает вот эта горькая зависть и сварливость внутри порождается. Кто-то лучше делает служение. Кто-то что-то не так, кто-то перешел дорогу, и мы начинаем соперничество, дух соперничества у нас начинает и мешает нам, лишает нас мира, дает нам беспокойные ночи, мы боремся. Это и присутствие среди христиан, к сожалению. Но чтобы понять, как с этим текстом мы должны, как его вообще применить, вот этот текст, но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Есть одна очень уникальная формула, она мне нравится, она написана в послании, в первом послании Иоанна. Здесь такие слова есть. Я думаю, что вы все испытывали на себе вот эту внутреннюю зависть или сварливость. Может быть, не такие слова, как здесь яркие написаны. Но я думаю, кто-то испытывал себе вот эту горечь. И здесь Иоанн говорит такие слова. «Если говорим, что не имеем греха, обманываем себя, и истины нет в нас». То есть, кто из нас говорит, что нету такого у нас внутри или не было, он обманывает себя, и истины нет в нас. А в 3 главе 8 стихе он такое пишет слова. «Кто делает грех, тот от дьявола». И мы попадаем здесь с вами в очень неприятную ситуацию. Если мы говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, истины от нас. А в 3 главе 8 стихе он говорит, кто делает грех, тот от дьявола. И вот когда разбираешь вот этот греческий текст в оригинале, что это значит, и как раз к нашей проповеди это очень хорошо подходит. Здесь в 1 главе, в 10 стихе он говорит такие слова, Иоанн. «Если говорим, что мы не согрешили, то представляем его лживым, и слова его нет в нас». Так вот, кто делает грех. Здесь слово такое греческое употребляется. «Кто делает грех, тот от дьявола». Кто постоянно грешит. Кто живет в грехе. Непрекращающая постоянная жизнь в грехе. Сознательное, постоянно, не прекращаясь. Здесь глагол использован в таком свойстве, который постоянно не прекращающийся грех. Конечно, мы, христиане, можем иметь зависть. К сожалению, случается с нами. Мы можем иметь сварливость внутри нас. Но главное, чтобы это не было, как в этом глаголе, постоянным нашим непрекращающимся действием внутри нас. С христианской стороны это значит, это согрешение было, или бывает, но не пребывает в нас. Но если вы имеете горькую зависть и сварливость, и вы носите эту горечь в себе день за днем, то не хвалитесь. Не говорите, что вы мудрый и имеете ум Христов, во-первых. И не лгите на истину, То есть не обманывайте, что эту мудрость вы получили от Бога. Кто постоянно делает грех и живет в нем, тот от дьявола. Яков предупреждает в 1 главе 16 стихе: «Не обманывайтесь, братья мои возлюбленные». Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Почему? Потому что он уже получает мудрость от дьявола. А в 3 главе 15 стихе говорит: «Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская». Земная, чувственная, демоническая. Ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все худое. Эти три слова показывают, какой на самом деле является мудрость, которой гордятся в сердце своем неверующие в Бога люди. Какова на самом деле по своей природе и происхождению такая мудрость? Она является частью этого мира и не имеет никакой связи с небесным. В отношении человека мудростью человек рождается от его вожделения его человеческого ума. Она не превышает его духовную сущность. То есть, если человек не верит в Бога, он считает мудрым себя, но она не превышает его человеческую сущность. Она направлена всегда против Бога. Эта мудрость берет свое начало не в Божьем духе, но в жестком жестокости самого сатаны. То есть, когда я коснулся с этой проблемой, меня начало удивлять, почему христиане начали обращаться к психологам, христианским психологам. Зачастую они говорят такой аргумент: есть некоторые мелкие вещи, которые пастырь может как-то сделать, направить на правильный путь. Но вот есть такие тяжелые вещи, что даже пастырь не может справиться, и нам нужно идти к психологу. Но они забывают, что все психологи берут учение начало свое у тех людей, которые официально во всех газетах, во всех своих статьях заявляли, что они безбожники, что они не верят ни в какого Бога, и что Бога нет. И все это учение настроено на этом. И эта мудрость человеческая, она душевная, бесовская, она никогда не принесет пользы ни одному христианину, потому что она направлена против Бога в своей сущности. Это может не означать, что снаружи человек может быть плохим. Не обязательно. Но внутри, в сердце, если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, там неустройство и все худое. Где ведь ревность и соперничество, там неустойчивость и всякое дурное дело, в греческом варианте написано. Павел пишет, почему так случается. Смотрите, мы знаем эти все крылатые слова Римлянам 1 главы. Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце, называя себя мудрыми, обезумели. Смотрите, причина – нежелание преклониться перед Богом. Они познали Бога, они знают, что Бог есть. В каждом сердце, в каждом человеке, верующем, неверующем, есть зерно. Верующих это особо видно, но в неверующих есть зерно, они знают, что Бог есть, просто некоторые не признаются в этом. И вот причина нежелания преклониться перед Богом, зная, что Он есть, породила следствие, называя себя мудрыми, они обезумели. В глазах Божьих это безумные люди. Но Яков предлагает сравнить с фальшивой поддельной мудростью истинную мудрость. Какая же истинная мудрость? Какие признаки истинной мудрости? Как отличить одну мудрость от другой? Если говорить о двух, и что вторая мудрость бывает иногда нам даже непонятна, вроде от Бога, но на самом деле она может быть от дьявола. Смотрите, в 1 главе, в 17 стихе написаны такие слова в послании Якова: «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменения ни тени перемен». А в 17 стихе 3 главы он пишет: «Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна». Интересно, опять же, греческий вариант, как это все переводит, как в оригинале эти слова звучат. Они звучат так: «Сходящая сверху мудрость чистая, затем мирная, снисходительная, покорная, полная милости и плодов добрых, чуждая разделением, нелицемерная». Посмотрите, какой контраст вырисовывается, если сравнить эти две мудрости. Как они различаются от друг друга. Зависть и сварливость в одной мудрости, и другая, говорит, мирна и скромна. В одной мудрости неустройство и все худое, а другая мудрость послушлива, полна милосердия и добрых плодов. В одной мудрости ревность и соперничество, а другая чужда разделением, нелицемерная. Конечно, теперь мы знаем, мы можем сравнить, какие плоды бывают у нас и откуда эта мудрость исходит. И, конечно, если мудрость истинная, настоящая, она будет иметь влияние. Будет иметь влияние как в вашей семье, будет иметь влияние как в церкви, так же и на окружающих, на всех родственников неверующих и на всех наших соседей. Какое же влияние истинной мудрости? Истинная мудрость не может быть спящей мудростью. Это действенная мудрость, как говорит Яков, практическая, приносящая практические плоды. Но она не должна нести в себе какое-либо насилие. Свойство истинной мудрости – это внутренний мир и покой, во первую очередь. Не внутренняя спячка, как часто некоторые путают. Вот я хорошо, все хорошо, жизнь хорошо идет, и спит он духовно. Нет, это мир и покой внутренний. И Яков говорит в 18 стихе, в конце этой главы, в 3-й, «Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир». Или «Плод же праведности в мире сеется делающими мир». Или еще один перевод такой, он больше близко подходит к оригиналу, «Плоды праведности соберут те, кто мирно трудится, чтобы достичь мира». Никто, кроме Бога, не даст вам мир и вечную радость. И мы должны это понимать. И здесь, вот в этих последних стихах, 18, здесь написано циркулирующее действие. То есть, как в природе. Смотрите, человек больше сеет, больше пожинает. Или как нам говорит Библия, что человек посеет, то и пожнет. И часто вот это зерно мудрости, которое исходит свыше, оно сеется в человеке, она проходит через сердце человека, сеет человек дальше ее и пожинает все больше и больше плодов. Оно дает плоды, человек собирает эти плоды, и оно возрастает в нем, он опять может больше посеять, и еще больше плодов оно этому принесет человеку. Смотрите, хранят мир и делают мир, несут мир и спокойствие другим. Опять же скажу, это не духовная спячка, а духовное спокойствие. И истинная мудрость, она не просто влиятельна, она несет спасение и жизнь людям. Небесная мудрость – это в высшей степени, или в первую очередь, практическая мудрость. Цель ее в том, чтобы приумножить святость, а не знание. Блаженство, а не компетентность. Чистота является внутренним отличием мудрых людей. Сам Христос назван чистым. Смотрите в 1 Иоанна 3 главе, в 3 стихе, что написано. «И всякий, имеющий сию надежду на Него, на Христа, очищает себя так, как Он чист». А Он – идеал, к которому мы должны стремиться. Как мы вначале сказали в заповедях блаженства, Он показал, куда мы должны стремиться. Смотрите, Павел говорит Тимофею такие слова наставления. «Преподаю тебе, сын мой Тимофей, чтобы ты воинствовал, имея веру и добрую совесть, которую некоторые, отвергнув, потерпели кораблекрушение вере». То он говорит, имея веру и добрую совесть, которую некоторые, отвергнув, не веру отвергнув, а добрую совесть, потерпели кораблекрушение вере. Давайте посмотрим на нашу жизнь. Какая мудрость исходит из нас? Проанализируйте свою жизнь. Какие плоды мы рождаем? Неустройство и все худое? Или мир и спокойствие? Сеете ли семя мирное, полное милости и плодов добрых? Или же сеете семя горькой зависти, соперничества, которое приносит в вашу жизнь неустройство? Здесь, в церкви, мы все как бы хорошие, сидим спокойно. Но что происходит там, где мы дома? Что происходит там, где мы на работе, когда нас никто не видит, кроме Бога? Наш Господь Иисус Христос сказал такие слова в Матфея 7 главе 17 стихе. «Хорошее дерево приносит хороший плод, а гнилое дерево и плод приносит негодный». На хорошем дереве не бывает плохих плодов, а на плохом дереве не бывает хороших. В конце можно подвести черту всему вышесказанному. Мудрость чистая, истинная, настоящая только у Бога. Она исходит только от Бога. И только Бог является источником истинной мудрости, и никто, и ничто другое. То есть, если вы черпаете мудрость не из Библии, не из Писания, а из каких-то книг, которые даже не основываются на Писании или вообще далеки от этого, будь то психология, будь то какие-то художественные романы, может быть, вы смотрите телевизор, черпаете туда мудрость какую-то, то это не мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская. Человек никогда, который не знает Бога, не будет мудр на самом деле. Он может быть мудрым в своих глазах, но в глазах Божьих он будет безумным. Кроме Бога никто не может дать мудрости. И сеющий мудрость человеческую пожнет смерть, а имеющий мудрость от Бога пожнет жизнь вечную. Священное Писание говорит нам через Якова, в 1 главе, в 5 стихе, «Если кому-то из вас недостает мудрости, пусть просит у Бога, который щедро, не упрекая, наделяет ею всех, и ему будет дано». Аминь.